Добрый вечер. Сегодня мы планировали продолжить обсуждение историй в поезде. Помните, мы 2 недели назад начали это обсуждать. По-моему, мы остановились на том, что человеку не нужно делать сразу большие изменения. Что если человек хочет менять, должен меняться, то хочет меняться, то он должен меняться очень постепенно, потому что он как тот человек, который хочет прокатиться шиком, но у него билет на первый класс только на полдороги, и поэтому он вынужден слезть посередине, и он никуда не, так сказать, не может приехать. Следующая история. Это, не знаю, видно ли вам, это история про кондуктора. Вот стоит кондуктор в поезде, и еврей, который едет на поезде, спрашивает кондуктора, как часто он ездит в поезде. И тот говорит, я езжу в поезде каждый день. Тот еврей его спрашивает, если вы едете в поезде каждый день, наверное, вы платите бешеные деньги. Потому что я заплатил за одну поездку столько-то денег, если вы ездите каждый день, наверное, это вам очень дорого стоит. И кондуктор говорит, не только это мне ничего не стоит, но мне еще за это платят зарплату. Рав Исраэль Салантер говорит, что это аллегория относительно человека, который хочет много получить от этого мира. Адама наине меулама зе меверли срахав абсисим минакимло мисхаробо ламаба. Человек, который хочет получать от этого мира больше, чем ему нужно, это может вычитаться из его награды в будущем мире. Ахими Итгаес Лешируте Неага, Кадош Баруху, Веесаеалинус Имба, Маасе Дзакава Хесед, Харей. Но если он пойдет на службу тому, кому принадлежит поезд это, как мы говорили, это аллегория жизни, если он будет служить Всевышнему, и прежде всего, как будет служить Всевышнему, делать добро людям, Маасе Дзакава Хесед, будет помогать людям, а Рейло Ракшес Харолу Егора, не только у него не будут вычитать из его награды в будущем мире, но Всевышний ему еще добавит. И Кабель Бенусав Тагмуль Бе Адми Фалав. Всевышний ему еще добавит награду за то, что он делает. Это как тот кондуктор. Обычно пассажирам нужно заплатить, чтобы ехать в поезде. А кондуктор не только сам ничего не платит, но и ему еще платят зарплату. Почему? Потому что он выполняет волю того, кому принадлежит поезд. Другая история, я не помню, мы ее упоминали или нет, это то, что поезд проезжает под мостом, и из окна видно, что люди упали в реку. И есть один человек, который бежит спасать людей. И с поезда ему кричат, ты не можешь спасти всех, зачем ты рискуешь? Но Хафец Хаим говорит, что Адама нимнали идти мелиушит Израиля ни с каким. Человек, который иногда не хочет помогать нуждающимся. Бамахшаваки рабим, колька скуким ли сиюа. Потому что он думает, что все равно слишком много людей нуждаются в помощи, я не могу всем помочь. Выколь Маша и Тен Ирак и Ерак типа Минаям, и все, что я сделаю, это будет капля в море. Улам Рамротши Эйнбе Хултейну Лихалец Миамицар Коля Ниткаим Васувлим. Но несмотря на то, что мы не можем всем помочь, Муталя Лейну Лисая или Коль Мишарак Нухаль. Но мы должны пытаться помочь тем, кому мы можем. Потому что если мы можем кому-то помочь, значит мы оказались в это время и в этом месте не случайно, а именно потому, что мы лично можем это сделать, и это зависит от нас. И каждый человек, который спасает одну душу, он как спасает весь мир. Коля мы цельные пешехат.
Леня, один вопрос.
Да.
На эту тему один вопрос.
Да. У нас есть история. Это происходят две вещи. Я не знаю, можете ли вы это увидеть, но вон там в дальнем конце, вот здесь, сидит еврей, который пересел из одного конца вагона в другой. И, кстати, вон весь еврей, который красит окно. Сейчас мы объясним, почему. Почему он пересел из одного конца вагона в другой? Потому что он понял, что поезд, в котором он едет, едет в неверном направлении. То есть он, ему нужно, мы об этом говорили, он сидел в поезде, и он спрашивал, это поезд в Варшаву или в Вильну. И он понял, что, что поезд идет в обратном направлении. И что он сделал? Вместо того, чтобы пересесть на другой поезд, он нашел более легкое решение. Он взял и пересел против движения в том же вагоне. И Рав из Навардока говорит, что это так же, как не. Что. Дальше хотите ушать. Что так же, как люди, которые раскаиваются в том нехорошем, что они сделали. Но они просто раскаиваются в этом, но не меняют себя. То есть шува, раскаяние состоит в том, что человек меняет себя, что он больше не делает то, что он раньше делал плохого. Рамбам говорит, что на что это похоже, что если человек, например, не мог себя удержать и ел, я знаю, свинину, да, он в этом раскаялся. В следующий раз, но в чем, откуда мы знаем, что он в этом раскаялся? Не только в том, что он сказал, я больше не буду. То, что он сказал, что я больше не буду, это хорошо. Но если он в следующий раз перед ним ставит свиную отбивную, и он говорит, нет, я это есть не буду, это действительно значит, что он раскаялся. Поэтому человек, который не меняет себя, он как тот еврей, который пересел в том же вагоне против движения. Он ничего на самом деле не изменил. То есть он сказал что-то, но на самом деле он коренным образом ничего не изменил, и он все равно едет в неправильном направлении. Поэтому, как мы говорили, в этом мире действия очень важны. И это достаточно непростое решение для крестьянина. У крестьянина есть корова, которая ему дает молоко. И вдруг к нему приходит и предлагает ему эту корону, которой у него никогда не было. И вообще корона выглядит очень привлекательно. Но у крестьянина никогда не было этой короны. И в конце концов он не знает, что делать. И в конце концов к нему приходит другой крестьянин и говорит, ты что, сумасшедший? Как ты можешь менять эту корону на корову? Корова дает тебе молоко. А эта корона, это просто блестит она, но она, ты же не будешь ее доить, она молоко тебе не будет давать. Как ты можешь ее менять? И в конце концов крестьянин отказывается менять корову на эту царскую корону с бриллиантами. И Хафец Хаим говорит, что корона это символ изучения Торы. Называется кетер Тора, корона Торы. А корова – это символ нашего пропитания, то есть нашей парносы. Хафец Хаим говорит, «Коль иуди макшив меодет лимуда Тора», что вообще евреи в душе ценят изучение Торы. «Шаирко ло исула бепас». И невозможно оценить ценность изучения Торы. Оно стоит больше, чем все золото. Ахлиитим, кашер мистияшев, еудили льмот тура, кофецалав, ецарара, велухеш, лохавальха, алязман, лехташкия, байняним ахерим, ватиташер. Но когда еврей начинает изучать Тору, на него, как говорит Хафец Хаим, напрыгивает его злое начало и говорит, зачем ты теряешь время, ты бы мог заработать очень много денег и разбогатеть, а ты тратишь время на изучение Торы. Алейну лахзор белишенен ки адафат коль эсек ахер альпне лимуда тура камоа ки адафат пара альпне кетер малхут. Но мы должны понимать, что предпочтение погони за наживой перед изучением Торы — это так же, как крестьянин, который предпочитает свою корову и не хочет ее менять на царскую корону, на царскую корону, которая стоит сотни таких коров. Там каждый алмаз стоит сотни таких коров. Потому что он просто не понимает ценность этой короны. У него никогда не было этой короны. Он никогда не имел с ней дела, он не видит никакой практической пользы от этой короны. И это примеры изучения Торы. Что как бы в этом мире часто мы не видим практической пользы от изучения Торы. И хотя мы интеллектуально можем понимать значение изучения Торы, но эмоционально мы это не чувствуем. И мы постоянно предпочитаем ту корову, которая у нас есть. Почему? Потому что эта корова дает молоко, как говорят сейчас в России конкретно, так сказать, чисто конкретно дает молоко. А изучение Торы, оно может обладать какой-то очень... изучение Торы может обладать каким-то очень большим смыслом в будущем мире, но сейчас конкретно, опять же, чисто конкретно, оно выглядит как трата, пустая трата времени. И здесь на самом деле нужен тонкий баланс. Поэтому Мишна в Пирке Авот говорит «Эйн кемах эйн тура», если нет муки, нету туры. «Вэйн тура эйн кемах», но если нету туры, нет муки. Что это значит? Это значит, что человеку нужно иметь заработок, способный его прокормить и прокормить его семью. И поскольку человек зарабатывает пропитание для того, чтобы поддержать себя и его семью, это не называется, это не то, что имеет в виду Хафец Хаим. Потому что если у него нет заработка, он не может изучать Тору. И, к сожалению, в наше время, как мы в свое время говорили, жизнь дорожает. И нужно зарабатывать довольно прилично, чтобы поддержать семью. И на самом деле это не то, что имеет в виду Хафец Хаим, насколько я понимаю. Нужно зарабатывать, значит, нужно зарабатывать. Речь идет о том, что у человека есть возможность изучать Тору, но он этим пренебрегает. Или человек выделяет какое-то время для изучения Торы, и он сознательно это пропускает для того, чтобы разбогатеть, для того, чтобы погнаться за наживой. При этом речь идет о том, что человек должен быть нормальное пропитание. Что такое нормальное пропитание, это сложно сказать. На самом деле это отличается от человека. Есть разница между человеком и человеком. Например, есть история про Илеля, про которого известно, что несмотря на то, что он был великим мудрецом и главой поколения, он бежал перед каретой одного человека, который обеднел и не мог больше себе позволить слуг. В древности богатые люди нанимали людей, которые бежали перед их каретой, как глашатые. Это было, как знаете, как в советское время, когда ехала чайка, то рядом ехали мотоциклисты. У них не было особой функции, кроме того, что это был символ статуса, ну и охрана еще. Так вот, был такой человек, которого вдруг он обеднел, не то чтобы он зубы на полку положил, но он не мог себе позволить этих мотоциклистов больше. Чайку мог, а мотоциклистов не мог. Так Елель бежал, как бы мы сейчас сказали, ехал на мотоцикле перед его машиной. Почему? Были люди намного беднее, но он понимал, что для этого человека это необходимо, он к этому привык. Для него это как для бедного человека остаться без обеда. Поэтому на самом деле сложно сказать, что значит достаточно. Для каждого человека достаточно, это значит что-то другое. И в принципе достаточно, это то, что человеку дает то, что мы называем Йешув Даат, спокойствие. Чтобы человек не волновался, не голодал, чтобы он был всем обеспечен, и семья была всем обеспечена, и он мог сидеть и изучать Тору. Если у человека это есть, и он продолжает дальше, так сказать, больше, и он там хочет, я не знаю, именно ездить, я не знаю, на Мерседесе, и чтобы у него было там большое, там, не знаю, поместье, или заработать еще деньги, и потом их вложить, и еще, что не нужно для, так сказать, его нормальной жизни, жизни его родных, он пренебрегает изучением Торы ради этого, то это как обмен коровы на венец Торы. Есть даже мнение, что если человек, например, изучает что-то каждый день, например, недельный лист Талмуда, есть евреи, которые каждый день изучают лист Талмуда, да, то это становится как бы как их обед. Есть даже мнение, что действительно обед, что они это делают каждый день, и нужно стараться это делать каждый день. Хафец Хаим говорит, что если человек выделяет какое-то время для изучения Торы, даже 5 минут, я не знаю, в день. И, кстати, если кто-то, если вы любите слушать по-английски короткие вещи по Торе, то на ou.org есть такая, такой звуковой файл 5 минут для Торы. Это именно 5 минут. И там очень на самые разные темы, очень хорошо сделано. Можно это скачать как MP3 плея, это играть на рукаве GPS, часто есть MP3 плея. В машине замечательно. 5 минут в день можно слушать. Это уже изучение Торы. Но человек, который что-то делает каждый день, например, он привык, что он изучает, я не знаю, 5 минут в день Тору. Он делает это каждый день, он стремится делать это каждый день. И если без какой-то объективной причины он это пропустил, то он должен на следующий день это восполнить. Это называется в Галахе «Кове и Тимла Тора». Это на самом деле то, что галахически от нас требуется. Назначать время для изучения Торы. И на самом деле этот урок – это тоже время для изучения Торы. Это какое-то определенное время, пусть не каждый день, это раз в неделю. Это какое-то время, которое выделяется для изучения Торы. Это очень важно. Идеально человек должен выделять это время утром и вечером. Даже если это 5 минут. Утром и вечером. И это не обязательно должно быть что-то сложное. Например, есть такая книжка «Кицур Шулхан Арух», изданная по-русски, издательством «Шамир». На очень понятном языке, хорошо написано. И ее можно изучать 2 раза в день по 5 минут. Это будет очень неплохим практическим изучением Торы. Она следующая история. Вы видите, по вагону идет человек, вон в белом переднике, и продает булки. Да, он продает булки. Развешивают эти булки. И ему говорят, ему проводник говорит, что ты здесь топчешься, ты еще ничего не продал, или ты продал очень мало, и у тебя нет больших шансов продать все эти булки. Хафец Хаим говорит, Адама Меурера Херим Лейт Хазек Бериат Ашем. Человек, который хочет сподвигнуть других, словно пробудить служении Всевышнему. Алули и Тимли и Тьяеш к Шервеше дворам и дворавой нам Миткаблим. Может иногда отчаяться, потому что он увидит, что то, что он говорит, не принимается, так сказать, как об стену горох. Улам Барур Шим Явсик Лояш Пиаль Иш. Но понятно, что если он перестанет это делать, то он вообще ни на кого не повлияет. Раким Ямших Бима Амацав Еш Секуйши Улай Ешапер Мишу. Это Маасав Бесхутова, а я Засхарон. Но если он будет продолжать, то есть шанс, что кто-то исправит то, что он делает, как заслуга того, что тот человек пытался повлиять на других. Это будет его заслугой. Кроме этого, есть принцип, мы это обсуждали, про царя Йешаяху, да, который хотел и избежать разрушения, предотвратить разрушение храма, и он искоренил идолов, как он думал, окончательно в Иудее. И он трагически погиб, потому что он не послушался пророка, его убил фараон Нехо, которого тот хотел остановить. И казалось бы, у него ничего не получилось. Да, помните, мы об этом говорили, что храм был разрушен. Но есть устная традиция, что из-за того, что он пытался, первое изгнание продолжалось, было очень коротким, 70 лет, и евреи вернулись, отстроили храм, хотя это был не совсем тот храм, который был в как первый храм, и им удалось кодифицировать, записать закон в конце эпохи второго храма. И из-за того, что была, так сказать, эта ситуация в еврейском народе качественно отличалась по сравнению с эпохой первого храма. Каким образом? Мы знаем, что в эпоху первого храма многие евреи были очень далеки от Торы. И было идолопоклонство и т.д. Поэтому было опасение, что если бы евреи ушли в очень долгое изгнание, им было бы намного тяжелее выжить. В эпоху второго храма евреи были ближе к Торе, они не любили друг друга, как мы говорили, поэтому они ушли в это изгнание. Но в принципе с ними был закон, который помог им выжить духовно в изгнании. Поэтому, как пишет Арт Скролл, Тора в некотором смысле это как портативный дом еврея. Где бы он ни жил, у него есть всегда Тора, которая является его духовным домом и которая позволяет ему выжить духовно, как мы говорили. Поэтому, если еврей отходит от Торы, то в конечном этапе он не сможет выжить как еврей. Мы говорили про испанское еврейство, у которых отняли только Тору. Их было, по-моему, около 200 тысяч человек. И через несколько сот лет, через 5 поколений, 6 поколений, те, кто оттуда не убежали, они полностью ассимилировались. Следующая история. Вот тот еврей, помните, который ехал не в том направлении, вот он видит, что перед ним сидит известный богач, но он сидит в лохмотьях и, видите, везет в корзинку, в которой лежат купюры с деньгами. Да? И тот ему говорит, что ты здесь делаешь? Я думал, что ты обеднел, если ты сидишь в вагоне третьего класса и в лохмотьях. И богач ему говорит, я на тебя надеюсь, что ты никому не скажешь. Я не обеднел, но мне нужно перевести большую сумму денег. И я не хочу, я боюсь грабителей. Тогда, видимо, не было Western Union. И он говорит, я боюсь грабителей, поэтому если я оденусь как бедняк и буду сидеть в вагоне третьего класса и засуну эти деньги в корзину и покрою их рогожей, то вряд ли кому-то придет в голову, что в этой корзине я везу купюру с деньгами. И на меня никто не нападет. И это написано «Пиашвуа», то есть мы не знаем автора, но есть такое высказывание, что а анану симы ману уцарот руханиим, тора мицвоту медоту вот шарахашм, что мы через эту жизнь несем часто значительное духовное достояние. Ахшудедим бедмут хеврарау медот мигунот урвим лану. Но грабители в виде плохого социального влияния и плохих качеств характера поджидают нас. И выминасим лохмосу тану, и пытаются нас ограбить. Валимшоху тану лекивуна шлили. И перетащить, как бы нас, потянуть нас в отрицательном направлении. Им не тен персум ли маасейну атувим, нимшох беках цуматлев ва нисакем атасмейну. Если мы будем хвастаться тем хорошим, что у нас есть, и в материальном, кстати, и в духовном плане, то мы будем более уязвимы. Есть такой принцип. Не только это не очень хорошо хвастаться, но мы становимся более уязвимы, если мы это делаем. Влахэн нингагба нава увенастира трехушейну. Вэлони поль бэйдэйэм шэрэшудидим вэках нагэ бэшэлом лимхосковцейну. Но если мы как тот богач не будем афишировать без надобности то, что у нас есть, то больше шансов, что мы с миром доедем до пункта назначения, до будущего мира. Есть еще принцип в Талмуде, который говорит, что «Эйн браха шруя эла бесамуй мина айн», что благословение пребывает только на том, что скрыто от глаз. То есть, если вы что-то сильно афишируете без надобности или хвастаетесь чем-то, то благословение от вас может убежать. Теперь следующая история. Здесь, видите, дядя мужчина шлепает мальчика. Были два мальчика в этом вагоне. Один мальчик был всем доволен. И, так сказать, сидел, улыбался, был всем доволен. А второй постоянно был недоволен, и он начал прыгать с места на место. И он, в конце концов, упал, его еще и папа отшлепал. О чем идет речь? Арав Барух Микосов говорил, что Миша и номер у цеби Маши Ханану Туабурая, тот, кто недоволен тем, что ему дал Всевышний, как тот мальчик, который начал прыгать по вагону, был недоволен. Луке Памаем, ему достается дважды. Михат Гиса у Хасер Сипуква Хулькина. С одной стороны, ему тяжело, потому что он недоволен тем, что у него есть, и он завидует другим. У Миидах наинаш аль радифато ахарей дварим шейнам мивим туэлет. А с другой стороны, он может быть наказан в этом мире за то, что он постоянно бегает за вещами, которые не приносят ему пользы, как тот мальчик, который бессмысленно прыгал по вагону и в конце концов упал. Леумато асамех бехилько марвех бекифлаем. С другой стороны, человек, который доволен тем, что у него есть, он выигрывает дважды. Угам мале симхат хаим. С одной стороны, ему просто хорошо, потому что он доволен тем, что у него есть. Вегам микабель сахар аль шигу маарих эт маши еслу. И Всевышний ему еще дает награду за то, что он радуется тому, что у него есть. Следующая история такая. Стоит человек в пиджаке, который ему не подходит, который ему велик. И он видит, что в этом вагоне едет портной, который ему шил этот пиджак. И он говорит: ты мне шил очень плохой пиджак, потому что этот пиджак мне не подходит, он мне велик. А портной говорит: извини, пожалуйста, когда я шил тебе этот пиджак, он тебе подходил замечательно, но сейчас, когда ты похудел, этот пиджак тебе не подходит. То есть проблема не в пиджаке, а проблема в том, что человек похудел. И Хафец Хаим говорит, что «Анашим амивакшим лихадешу лиат има татураве амитсвот лизманейну туаним ки сихлама рахавы носу велцем цуму гвулот», что люди, которые хотят изменить Тору и приспособить ее для нашего времени, говорят, что их разум не терпит ограничений и границ. «Ватура ктана алихим», и Тора как бы слишком ограничивает их. «Ахамацава афухли халутир», но на самом деле положение противоположно. «Ло Тора ктана халила», не то, что Тора, не дай Бог, маленькая для них, дословно ограничивает их. Элас сихламит стамцем кульках ад ки иноми сугали кнот это тура. А руха ми эрацмида верхава минеям. Но их разум ограничен. И разум не может полностью понять Тору. И поэтому они думают, что Тора ограничена. Это замечательное высказывание. У меня есть небольшая проблема с этим, с этой аналогией. А кто видит какую-то проблему с этим аналогией? Как-то об этом говорили, что наш опыт, он очень ограничен, так сказать, временем. И понятно, что наше мировоззрение находится под большим влиянием того мира, в котором мы живем. Как говорил Карл Маркс, бытие определяет сознание. Это, несомненно, так в какой-то степени. Наше сознание ограничено и находится под влиянием того мира, в котором мы живем. Тора бесконечна. Тора была дана Всевышним. Поэтому по определению, априори, мы не можем, так же, как мы не можем понять Всевышнего, мы не можем до конца разумом измерить и понять всю Тору. Мы можем пытаться, это очень хорошо, но до конца мы это понять не можем. А это, на мой взгляд, то, что имеет в виду Хафец Хаим. В чем моя проблема с этой картинкой? Это то, что если пиджак ему велик, что даже если он похудел, все равно нужно пиджак ушивать, правильно? Нужно пиджак исправлять, а Тору исправлять нельзя. Поэтому с этой картинкой у меня есть некая проблема. Именно с картинкой, не с аналогией. Конечно, это правильно, что можно поправиться, но в реальной жизни набрать вес, но в реальной жизни многие люди попросят скорее ушить пиджак. Следующая история. Вдруг еврей, который читал газету, прочитал, что его лотерейный билет выиграл кучу денег. И он начал плясать и прыгать, и скакать по вагону. И он говорит, «Нахон киси рейк», правильно, что у меня в кармане не гроша, корега сейчас, «Ахани ашир кварми акшав», но уже сейчас я являюсь богатым человеком. Как, почему он является богатым человеком, если у него нету ни гроша? «Коль машин нотарли», «Гулаво, Валикабель, это кесов». Почему? Потому что у меня есть этот лотерейный билет. Правильно, правда, что у меня нету ни гроша денег сейчас. Но у меня есть этот лотерейный билет, который позволит мне получить кучу денег, когда я приду его и отоварю. «Лейтим кровот, милувим хаявши иуди бекшаим рабим». Что часто в жизни еврея есть много трудностей. «Улам инзу сиба». Льет шруим бесов, но это не причина для грусти. Киареусхиману батурау метод, потому что мы изучаем Тору и выполняем заповеди. Усхарейну шамурла ану бамаком батуах бауламаба. И наша награда в будущем мире. Маком батуах, как бы в безопасном месте, ее никто не может у нас отнять. Укварми Акшав, Ештану Сибалим, Леркот Басимха. И мы, как тот еврей, который выиграл лотерейный билет, что часто сейчас у нас нету денег, но у нас есть этот лотерейный билет, и наша Тора и заповеди, как это лотерейный билет. То есть в будущем мире мы получим за это награду, но у нас то, что мы выполняем Тору и заповеди, это уже лотерейный билет. То есть, как бы казалось бы, с лотерейным билетом не очень много что можно сделать сейчас. На него нельзя пообедать и нельзя, я не знаю, купить машину. Но когда он отоварится, он будет стоить очень много. Так же, как и Тора и заповеди. И так же, как тот еврей, который танцует, когда он узнает, что он выиграл лотерейный билет, мы должны быть рады из-за того, что у нас есть возможность выполнять заповеди и соблюдать Тору. Следующая история. Паровозное отделение. Вот этот паровоз, там в топку кидают уголь. Пришел вельможа и говорит, а что это такое у вас в паровозе так грязно? Какой-то уголь, все испачканы. Почему бы нельзя было все почистить и одеть всех в костюмы, в галстуки, чтобы все было чисто. И ему машинист объясняет, вы понимаете, что этот паровоз, он двигает поезд. И если бы мы не были бы такими грязными, не кидали бы уголь в топку, то поезд бы остановился. И Хафицхайм говорит, что Уламину Агадоль, Аширбанифлаот, наш мир, который существует, в котором есть много чудес, Миткаем Ахв Рагбис Хутам Шеломдей Тора, он существует ради того, что мы выполняем и изучаем Тору. Выдавка Мувилея Катаралау Митрахаким Миколята Анугим Шаулам Ацелаем. И давка именно те, кто как бы как те рабочие, которые помогают, которые делают это возможным для поезда двигаться, которые бросают уголь и управляют паровозом, именно, именно они Митрохакими Кольта Анугот Шаулам Ацелаем, они часто отдаляются от многих удовольствий, которые мир им предлагает. Как те машинисты в паровозе трудятся и управляют паровозом и бросают уголь в печку, они не сидят в первом классе в вагоне-ресторане. Они тяжело работают, и они выглядят иногда не так презентабельно, как тот, кто сидит в первом классе. Но именно из-за них поезд движется. Уместапким бы патву мелаху майм бы мишура. Шим Локен Теацера Ракевит. И они довольствуются немногим. Они довольствуются хлебом, солью и водой. Это не значит, что человек обязательно должен довольствоваться только этим. Это значит, что, если есть только такая возможность изучать Тору, то можно довольствоваться этим и изучать Тору. И часто люди, которые изучают Тору, они довольствуются столь немногим, но они двигают этот паровоз. Мир существует ради них. Следующая история. Мы видим на заднем плане, что... Помните того еврея, который не хотел обменять корону на корову? Вот его корова. И вон он стоит. Не только он не изменил своего мнения, но он обсессивно моет эту корову и завязывает ей бантик на хвост. И полностью, так сказать, сконцентрировал на этой корове. И Рав Хаим из Бриска говорит, «Еша нашим шейхнаим нехнаим лаецарарали локоль маава». Есть люди, которые полностью сдаются злому началу в них. То есть, этот человек не только не жалеет, что он отказался от короны, но он уже забыл про это, он полностью сконцентрировался на своей корове. И хотя сейчас, даже если это не имеет большой смысла, они едут в поезде, как бы зачем ей бантик на хвост завязывать? Это не имеет как бы никакого смысла рационального, но он все равно полностью поглощен этой коровой. Корова, опять же, символизирует его парнасу, его бизнес. Айлигем лонитан ломар шиешлаем ецерара, илалиефер, ве ецерара ешутам. Нельзя сказать, что у них злое начало есть. Можно сказать, что они есть у злого начала. То есть злое начало им полностью управляет. Их ецерара. Вушу ледбая. Умнам ли идти, ману мопсидим бы крав, а валя маавак бы ецар хаяв ли машев. И несмотря на то, что... при всем при этом, что выглядит как будто человек полностью порабощен своим злым началом, он не должен сдаваться, он должен продолжать. Даже если кажется, что нет никаких шансов борьбы со злым началом, он все равно должен продолжать. А это то, что говорит Хаим из Бриска, Рав Хаим из Бриска. И опять же мы говорили, что когда человек продолжает бороться, он не должен стремиться к большим изменениям. Он должен пытаться меняться очень постепенно. Мы говорили об этом. Следующая история. Помните того еврея, который окно красил? Вот он сидит, он едет в поезде, и в своем поезде он повесил занавески, он прибил цветы над окном, и я не знаю, видно ли это, нет, но он обил свое сиденье специальной обивкой мягкой. То есть он потратил всю дорогу для того, чтобы сделать свою эту маленькую кабинку в этом вагоне третьего класса максимально комфортабельной. То есть, опять же, выше того, что ему рационально нужно для того, чтобы доехать. И в конце концов он спросил у проводника, сколько осталось ехать. Тот ему говорит, что 15 минут. И он потратил все это время, для того, так сказать, он не знал ни минуты покоя, он все время пытался улучшить это свое сиденье. И в конце концов ему осталось 15 минут, чтобы ехать. Хафец Хаим говорит, «Аулам азеу бесаха коль таханат маава». Этот мир – это промежуточная станция. «Лахен айлану ля агдишет зманейну айкар ля ханат наэйны сияну хим». Шакимат лона спикле и нот мием, и что мы не должны сконцентрировать все свои усилия, как этот еврей, для того, чтобы только улучшить условия нашего путешествия. То есть это хорошо, конечно, вообще может быть, вообще нет ничего плохого ехать и в первом классе, если мы едем в правильном направлении, но если нам выпало ехать в третьем классе, И можно его улучшить. Не нужно улучшать, нужно улучшить, как бы там, не знаю, в каких-то рациональных пределах, чтобы крыша не протекала, чтобы из окна не дуло. Это да, но и менять обивку, потому что нам нравится обивка красного цвета, и вешать именно эти цветы, и делать карниз на вагоне, вешать занавески, это может быть бессмысленно, потому что даже если мы этого добьемся, мы потратим на это все свои силы. Это будет 15 минут. Мы сколько, пока мы это сделаем, сколько времени мы сможем получать от этого удовольствие? Какие-то 15 минут. И это всегда нужно помнить, как говорит Мишна, «Азман кацарве малаха меруба». Время, мало времени и много работы. Это значит, что жизнь очень недолгая на самом деле. И в ней много работы, и не нужно... Не нужно растрачивать это время попусту. Вообще аллегория, я не знаю, видели вы или нет, там в вагоне ехал мужик, у которого было два петуха, и в вагоне они начали драться, и в конце концов убили друг друга. Петухи начали драться и убили друг друга. Рав Хаим из Бриска говорит «Сваот умота улам моним рывавот хаилим». В армиях народов мира есть десятки тысяч солдат. «Кицат етахен шам Исраэля катан ве ахалаш ебгабер алием ле атид лаву». «Квиша неймар беневуат ахарита эмим». Пророки говорят, что в конце дней, в мессианский период, еврейский народ будет вознесен и признан всеми народами. И Рав Хаим из Бриска спрашивает, как это возможно? Как бы сейчас, например, у евреев есть армия, но все равно армии народов мира, они несравнимо более сильны. Как это возможно? Эла шебеягеа эт есахсе хашем бейнаамим вэм яргуэ эла эт эла умалахтейну таасе мейлея. Что в конце дней Всевышний делает так, что сами народы будут воевать друг с другом и ослабят себя. И это подготовит почву для того, чтобы еврейский народ проявил себя. Это не значит, что это хорошо, что если есть войны, но часто мы не понимаем, почему происходят те или иные войны. Но на самом деле, с точки зрения еврейской традиции, все, что происходит вокруг нас, это связано так или иначе с еврейским народом. Это может быть казаться очень эгоцентричной позицией, но это то, о чем говорит Тора. Что все в мире, что происходит вокруг нас, это так или иначе связана с еврейским народом. Например, я вам только скажу, что я слушал 9 ава лекцию Рава Гитика, я с ним в чем-то согласен. Он говорит, что в Яд Вашеме, это еврейский мемориал катастрофы в Израиле, экспозицию нужно было начать намного раньше. Экспозицию нужно было начать с 9 ава 1914 года, если не с 1 9 ава. Но даже исторически Вторая мировая война это является прямым продолжением кризиса, созданного Первой мировой войной, которая началась 9 ава 1914 года, когда Россия объявила войну Германии. И это событие разрушило не только саму Российскую империю полностью, и мы знаем, чем это дальше закончилось, но и разрушило весь сложившийся мир, по крайней мере, в Старом Свете, уклад жизни полностью. И, в принципе, волны этого процесса еще до сих пор ощущаются. Но все, что происходит, это так или иначе связано с еврейским народом. И последняя история, это история про первый класс. Это фотография, как выглядел тогда первый класс. И речь идет о том, что многие евреи хотели попасть любой ценой в этот первый класс, ехать первым классом, а не третьим классом. И, опять же, Мипиа Шмуа, автор неизвестен. Еш Иудим Шей Шейватама Мерказит Бехаим Эли Инот Мерваха Калькалит Валихьот Хаей Шалва Верога Бедуме Эли Умота Улам Блиры Дефот Царот Васунот. Есть евреи, для которых самое главное в жизни – это получать удовольствие от экономического благосостояния и спокойной жизни, подобно народам мира, без преследований, проблем и несчастий. Ам Исраэль шелем беколь шнота историям хир кавед аль юто ама анифха. Еврейский народ все годы своей истории платил тяжелую цену за то, чтобы быть особенным народом. У купах, нирдав, манишхав. Его дискриминировали, преследовали и уничтожали. Улам, сахар, альшмирата митцвот, бехоль мацав, убейтем, хае улам абаш, иркам луисула бепаз. Но награда за то, что человек соблюдал Тору, она несравнима со всеми земными, со всем земным, со всем Исулабы Паз, со всеми, дословно, со всем земным золотом, со всем, что олицетворяет земное благосостояние. Ахлама лахтору ля аге ля хаим нухим ба улам азе, ши еш бе вейну картиса махлака решуна улам аба. Но на самом деле не нужно, как тот еврей, который потратил всю свою энергию, чтобы обить обивкой свое сиденье, и потом у него осталось только 15 минут, чтобы получить удовольствие от этой обивки. Не нужно тратить всю энергию на этот мир, потому что наш первый класс, настоящий первый класс, это будущий мир. И опять же, если у нас есть возможность ехать туда в первом классе в этом мире, в правильном направлении, в этом нет ничего плохого. Например, Раби Юда Анаси, который составил Мишну, он, как сказано, «Наине Мишней Шулханот», как бы получал удовольствие с двух столов, как бы с этом мире и в будущем мире. Что бывает нечасто, но бывает, это замечательно. Но если нам не удается, опять же, как мы говорили, нам не был дан билет первого класса, в правильном направлении. Лучше ехать третьим классом в правильном направлении, чем любой ценой пытаться попасть в первый класс и в конце концов попасть в поезд, который едет в обратном направлении и не приехать туда, куда нужно. А какие-то есть вопросы? Интересный вопрос. Что значит, что Всевышний говорит, я не доведу вас такие же болезни, как в Египте? А Рав Карлап это так объяснял, что в Египте то, что те болезни, те казни, которые поразили египтян, они, единственная их цель была покарать египтян. Да, в этом не было никакого положительного зерна для египтян. Об этом говорит Всевышний. Он как бы говорит, я издевался над египтянами. То есть в этом не было никакого положительного зерна. Не дало им никакой заслуг, не дало им никаких заслуг в будущем мире, не помогло им исправить ничего. Это было просто наказание. То, что происходит все время, это не так. Если с человеком никому мы не желаем никаких испытаний, но если у человека выпадают какие-то испытания в какой-то сфере его жизни, они выпадают для него для его же пользы. И хотя, опять же, мы никому не желаем их, и одно из объяснений, почему мы их никому не желаем, потому что в идеале человек должен воспринимать их с радостью, что очень тяжело, и никто не уверен, что он их может воспринимать с радостью. Но мы знаем, что если человек сталкивается с какими-то сложностями, и практически все в своей жизни сталкиваются с какими-либо сложностями, то эти сложности для их блага, это не как те казни, которыми Всевышний поразил египтян, которые не несли им никакого блага в этом мире и в будущем мире. И в этом, это то, что говорит Тора, что те болезни, которыми Всевышний положил Египет, никогда евреями не будут поражены в этом смысле.